выпуске подкаст «Бери и делай». Здесь мы говорим о необычной работе, о том, может ли хобби стать профессией и как кратчайшей дорогой попасть в такие, ну, казалось бы, далекие миры, как кино, музыка или бизнес. Это Полина и Ваня. Всем привет.
Привет.
Сегодня у нас в гостях актер театра и кино, режиссер и сценарист Егор Сальников.
Всем привет.
Привет, привет.
Егор, смотри, у каждой профессии есть определенный какой-то вот образ, да, для обывателей. И вот образ такой профессии актера – это постоянный праздник. Кажется, что актеры только вот снимаются, тусят, и в целом все у них в порядке.
Богом целованные люди, скажем так.
Вообще, постоянное веселье. Насколько этот образ отличается от действительности, чего мы не видим?
Ну, давай начнем с истории такой, что я поступил в театральный институт в 16 лет.
Ага.
Тогда не было, когда я учился 4 класса, поэтому... А я еще рано пошел в школу, и сейчас 16
лет.
Ну, мне было 5,5,
ого.
Да? То есть в 16 лет сейчас дети учатся, насколько я знаю, в 10 или 9 классе, да? И выпускаются в 18, солидные уже, да? По моим меркам.
Жилые люди.
Жилые люди просто, да. И, конечно, для меня вот этот переход от школы в вечный праздник актерства, да, mm-hmm. актерского института, был просто невероятен. И, наверное, до сих пор иногда действительно такое есть ощущение, как же так, я занимаюсь своим хобби, а мне за это еще там прилетает копеечка.
Ну все, все понятно.
Спасибо. Можно закончить.
Закончи, да. Конечно же, ты права, что есть верхушка айсберга, веселая, наполненная цветами и вспышками фоторепортеров. И есть вот эти самые... подводные огромные объемы, да, угу. которые, собственно, и разбивают «Титаник» желающих, которые разбивают ваши мечты актерские, или потом, если даже вы поступили и успешно отучились, и начали работать актером, и кажется, что же это я делаю, почему же я делаю совсем не то, что хотел всю свою жизнь. Вот, и как этого избежать, наверное, профессионального выгорания, я бы даже уточнил профессиональное выгорание желания своего.
Угу.
Вот об этом, наверное, сегодня поговорим.
Смотри, вот тебе 16 лет, ты поступаешь. А куда ты поступил?
Во-первых, я поступил в институт, который мечтал. Это ВГИК, Всероссийский государственный институт кино. И мало того, что я поступил именно в этот институт, я еще хотел очень на режиссуру,
угу.
что потом, наверное, исполнил свою мечту. И активно вот последний год читал там много про Тарковского, про Шукшина, про знаменитый курс Рома. Ну и вообще, конечно, в ГИК в советское время это был такой как бы клондайк для советских талантов от кино и операторов и так далее. И хорошие оттуда и писатели вышли, и актеры. И осознание того, что прикасаешься к этим стенам, это, конечно, невероятно грело душу. Я еще поступил, за 5 минут прибежал, был сильный ливень, и я вот весь мокрый, как курица, подал эти мокрые документы. Вот, последние секунды фактически. И вот так повезло. Но, конечно, все зависит от мастера, к которому вы поступаете.
А ты вот, когда поступал, условно, вот тебе 16 лет, ты поступаешь, там же не стоят вот так вот мастера, и ты такой, приведите следующего. Там же
можно всех посмотреть.
Ну, кому получилось, тому и поступил. Так ведь это получается?
Ну, не совсем так. Мне, к счастью, можно было выбирать. Я вообще расскажу, что такое поступление в театральный вуз. Примерно с середины апреля до начала июня огромнейшая толпа абитуриентов, а поступает там порядка... Ну вот у нас было 400 человек на место. Сколько это человек?
Смотря сколько мест.
А мест 12 бюджетных. Значит, 8 около, мальчиков, 4 девочки.
Около 5 тысяч людей, значит.
Это только про один институт, умножаем еще на 5 институтов. Ну, 25 тысяч. Вот эта огромная толпа абитуриентов перемещается вот такой же стаей от института к институту. Знаменитых театральных институтов 5. ГИТИС, МХАТ, ЩЕПКА, ЩУКА и ВГИК. И перемещаются от тура к туру. Прям бывает такое, что утром ты занимаешь очередь в МХАТе, пошел на прослушивание в ГИТИС, забежал в ЩУКу, случайно прошел второй тур и вернулся в МХАТ. Как раз твоя очередь к тому времени подходит. К тому времени абитуриенты уже примерно все знакомятся, и от тура к туру ты постепенно сужаешь круг знакомств, потому что кто-то отсеивается. Мне повезло, я прошел, по-моему, в 3 института.
Это же получается не... Значит, что ты поступил? Начинается же следующая история.
Ну, тут уже ты можешь выбрать, например, мастера, который тебе по сердцу, да? И вот мой мастер Александр Сергеевич Леньков, замечательный русский актер, он, во-первых, очень был похож на меня. Такой, наверное, вряд ли его молодежь знает. Это такой аналог русского Пьер Ришара.
Угу.
Может быть, он известен по роли в Денискиных рассказах. Но он точно знаком всем геймерам. Это голос почти всех компьютерных игр. Он обладал невероятным талантом пластическим. Он был прям фактически клоун, да? И невероятными обертонами голос своего. Поэтому он очень много озвучивал. Озвучивал такую политическую передачу «Куклы». Угу. Она когда-то на НТВ шла. Вот. И он еще на меня похож. Тоже курчавый, тоже такой подвижный весь, конечно, когда я его увидел, почувствовал какую-то родную душу. Ну и действительно, мастер становится твоим отцом вторым, потому что на 4 года, а в институте театральном учится 4 года, ты просто выключаешься из мира и живешь в таком своеобразном творческом монастыре. Ну, с одной стороны, ты немножко отдаляешься от жизни, да, бытовой, но с другой стороны, именно в таком вот братстве, потому что студенчество театральное — это именно вот что-то такое средневековое, да, как ваганты были, вот эта песенка о вагантах. Ты, наверное, познаешь как раз все законы дружбы, предательства и так далее. А тут еще все это умножено на театральность. В один день ты можешь прожить несколько там театральных жизней. И развиваешь свои таланты танцевальные, вокальные. У нас было, например, в институте 4 вида танца. Степ, современный, классический и сценическое движение.
Ну, так хорошо. Вот ты прошел первый тур. Угу. Ты же дальше не идешь во все остальные места с этим?
Идешь. Три тура ты бегаешь по всем вузам. А потом начинается конкурс, который тоже, в свою очередь, состоит из 3 туров. В разных институтах по-разному. Например, в ВГИКе это конкурс состоит из фото- и видеопроб. Все-таки киноинститут. Ага. Потом идет уже творческий конкурс, да, там все задают какие-то этюды. И третий тур — это собеседование, коллоквиум. Это еще конкурс идет, а потом уже идут экзамены. Я сейчас не знаю, как с ЕГЭ, потому что, когда я поступал, еще ЕГЭ не было. Но тогда у нас было 2 экзамена, мы писали сочинение, и потом был экзамен по русскому языку.
Насколько растягивается примерно поступление в университет, в театральный?
С конца марта до начала июля.
2-3 месяца идет такая нервотрепка.
Да, мощная. Мясорубка, да.
Вот у тебя там 3 каких-то тура, ты там, я не знаю, как раньше говорили, там басня, что-то...
Басня — просто стихотворение, да. К сожалению, и, наверное, в этом большая беда, что часто критерий отбора — это потому, как ты хорошо читаешь текст. Ага. Разумеется, здесь, если вы прекрасно читаете, вас учительница на аппликатуре хвалит, это, наверное, не совсем залог того, что вы поступите, да? Но все равно ваша эмоциональность, она очень важна и передается именно через чтение. Конечно, вас могут попросить какой-то сделать этюд, могут попросить там спеть, танцевать, но чаще всего видно актера по тому, как он читает. Это не совсем верно, конечно. Это устаревшее, на мой взгляд.
Хорошо, вот у тебя проходят вот эти вот 3 тура, потом начинаются уже какие-то еще следующие этапы экзаменов. Вот на этом моменте ты уже отсекаешь другие университеты?
Да. Да.
То есть по факту такой, ну все.
И даже другие, если... Я поступал еще в МГУ, например, параллельно. И пока... На филологический, да.
Хорошо. Предположим, все, вот там середина июля, ты счастливый, говоришь своим там родителям или друзьям, все, я поступил, у тебя, видимо, какой-то там месяц-полтора какого-то более-менее спокойствия.
Месяц-полтора, чтобы подработать.
И, соответственно, потом начинается история уже с обучением.
Да.
Вот я помню тот момент, когда я поступил, ну, я поступил в обычный инженерный университет, там, без всяких вот этих нервотрепок.
Зато у тебя мог быть КВН, например.
О, да, его дофига было. У нас говорили, что... студентом становишься после первой сессии. Что очень много студентов, на самом деле, они, конечно, поступают, но после первой сессии отваливаются реально. Вот я жил в комнате на первом курсе, у нас было 6 человек в комнате, из них 5 после первой сессии отвалились. Осталось только я. И для меня это было странно.
Какие суровые у вас законы?
Общага, потому что.
Ой, я понимаю, про что ты говоришь, про 5 отвалились. Я поступил еще в литературный институт, и мастер Евгений Рейн, друг Бродского, говорил, что, ребята, пожалуйста, держитесь, потому что ко мне поступил на курс, там, условно, 30 человек, а выпустилось 5. Ага. Значит, вопрос про сессии.
Ну да.
В актерском институте сессия строго наоборот. Это самое безобидное и самое, пожалуй, спокойное время в обучении. И, кстати, не только сессии, это еще и к диплому относится. Угу. Ты 4 месяца пашешь, потом уже просто показываешь продукт, который к тому времени готов. Поэтому не было такого, какая-то нервотрепка. Это, наоборот, был вот месяц, да, январь, да, это какой-то такой простой месяц, когда ты показываешь и даже получаешь какое-то вот добавление энергии, потому что приходит обычно, набивается в аудиторию, где ты показываешь там своего гуся или свою змею, куча студентов, всем очень интересно, как тоже такой первокурсник. Угу. И ты получаешь только кайф, наверное, от этого. Сессия, она приносит удовольствие, да.
Но в итоге доучиваются-то все?
Доучиваются не все. У нас поступило 30 человек, доучилось 20.
А они отвалились?
После первого курса.
Они плохо показали гуся во время сессии? Или как это?
Это же, конечно, институт, это как маленькая такая армия, особенно театральный институт. И, ну, кто-то вот дембельнулся раньше. Ну, потому что кто-то не выдержал, да. Все-таки это мощная психологическая еще атака идет. Тебя реально ломают. Ну, ты можешь прогнуться, ты можешь согнуться, можешь сломаться.
Пока что еще все идет по системе вспышек и красной ковровой дорожки. Пока что все очень красиво. И какие могут быть в условном обучении в театральном университете такие мощные подводные камни, из которых люди запинаются и перестают даже учиться?
Ну, смотри, ты поступил, и, наверное, в голове какой-то образ из себя имел. И горе тебе, если ты представлял, что я такой буду условный Андрей Миронов. Ага. Буду всем шутить, все улыбаться, все будут хлопать. А тебе говорят, дорогой мой, тебя отобрали совсем не за это, все пытались найти другие крупицы, крупицы там трагического чего-то. Я сейчас не про себя говорю, я просто вот условного человека. А ты говоришь, да нет же, я шутить. И твоя картина мира становится вот как бьется на маленькие квадратики, постепенно осыпается, пикселизируется, да? И если ты вот из этой мозаики вот разбомбленных осколков не построишь заново картину, то, возможно, у тебя будет какой-то вот... Эти острые края будут ранить твою душу. Тут еще, конечно, зависит, опять же, от педагогов. Есть мастера на курсе, да? Угу. Вот наш мастер Линьков. И есть педагоги. И педагоги чаще больше занимаются студентами и ведут тебя и твое, собственно, психологическое состояние. Поэтому они нам реально вот как родные люди.
В чем тогда все-таки такой основной момент? Кроме того, что ты... Ну, скажем так, у тебя просто не сошлись твои какие-то ожидания и реальность. То есть побились твои внутренние...
Бывает еще с педагогом не сошлось. Очень.
То, имеется в виду вот тот, который основной, вообще, скажем.
Ну, бывает и такое, бывает и с мастером. Видишь, мне очень повезло. В моем случае мастер был просто невероятной души человек. Человек, который, я не знаю, приходишь утром, а он там с болгаркой уже что-то пилит ненужную трубу, приносил нам огромную головку сыра и несколько батонов, чтобы студенты покушали. Да, и зовут его Александр Сергеевич.
Это очень мило.
Что имя совпадает.
То есть это все просто какие-то условно личные вещи всегда происходят?
Личные вещи. Расскажу такую очень интересную вещь, которая, кстати, была тоже причиной, может быть, ухода кого-то из наших однокурсников. Действительно, актер должен уметь все, да? И, разумеется, какие-то пары образуются на курсе, это всегда приятно и мило, потому что всегда в контакте, там, например, танец, контакт, импровизация, это же постоянное соприкосновение всеми частями тела. Вот, помню, на втором курсе у нас было такое задание показать красивую любовь, да, даже любовный акт, да, назовем это так. И у кого-то очень сильный порог идет перед этим. Ну, я понимаю прекрасно этих людей. И кто-то сказал нет, категорически.
То есть именно просто... психологически
да,
не могу,
да, да, да,
плачу,
психологически. Убегаюсь. А как, например, психологически, вот этюд на раскрытие твоего эмоционального состояния. Тебе говорят, вот твоя мама умерла. И давит на это. И полчаса. А бывает, вот сейчас модное слово буллинг, я тогда, по-моему, про него еще не знал как следует. И ты, например, становишься объектом буллинга специально на целые 3 часа. Ну, попробуй выдержи. Особенно, если ты маленькая девочка. И тебе тоже. Кстати, чаще всего почему берут молодых, да? Потому что в 20 лет, может быть, уже у тебя есть какой-то такой защитный панцирь, а в 16-20 у тебя, ну, все еще подвижно. Ты такой вот, как, знаете, у детей, у них родничок, это такое, можно вылепить все, что угодно из головы. Еще не окрепли кости. А бывает сложно тем, наоборот, которые уже вот с панцирем, да, пришли. У меня был однокурсник, который старше был у меня на 10 лет. Он пришел из банковской системы, и когда брали его книжку рабочую при приеме в институт, уж не знаю, почему она им понадобилась, они говорили, вы там все нормально у вас?
В своем уме? Зачем вам это?
И скрываетесь ли вы в стенах в ГИКа, да? Нет, он сказал, что я ехал в метро, и меня осенило, потому что я увидел курс актерского мастерства, и пошел, и прошел. И представляете, теперь это 26-летний человек, у которого, по-моему, 8-летний сын к тому времени был, который там прошел там горнило развода, какие-то банковские счета и так далее. И вот он вместе со студентами делает ту же условную курицу. Он показывал страуса, это было очень смешно. Длинный, нелепый, как Дон Кихот.
А он закончил институт? То есть он дошел до конца?
Там была очень интересная история, что он в какой-то момент настолько попытался себя раскрепостить, что потерял управление и серьезно поранился на одном из показов. Вот, потом взял академию, доучился еще на курс младше.
Он в профессии сейчас?
Он в профессии остался, ага. Да. Вот, да, кстати, вот по поводу отпустить себя. Свои эмоциональные качели, конечно, можно раскачать до невероятных высот. Тут важно, чтобы они не сделали солнышко. Шаляпин говорил, когда я играю Бориса Годунова, да, то я не переживаю смерть своего сына, да, я оплакиваю своего сына, и это такие вот хорошие защиты. Чтобы актер сыграл маньяка, не надо ему идти там и брать нож в руки, да. Всегда должно быть разграничение между тобой и твоим героем. Вот. И может быть беда, если ты вот... Особенно неокрепшая душа, да, неокрепшая психика, что он потеряет вот этот контроль. Это очень опасно. Так что здесь очень травмоопасная профессия-то.
Пока мы не перешли уже к истории про то, что же вы все делаете после выпуска.
О, это... Это только начало. Нет, конечно, институт, это же просто, ну, это милая, прекрасная атмосфера, да. Весь ад сейчас начнется.
Мне всегда было интересно, когда особенно ходишь в какой-нибудь театр, условно даже еще такой, типа, вот на Страстном театральном центре, например, где выступают условно все подряд, скажем так.
И в том числе студенты.
Да-да-да.
Фестиваль «Твой шанс».
И я помню, когда только еще... приехал в Москву, я частенько туда ходил, потому что там были недорогие постановки, и там выступали студенты какого-то курса. Я не помню сейчас, какого точно, несколько их постановок мне очень нравились. И вот эти студенты назывались по фамилии, соответственно...
Мастера.
Конечно.
Да-да-да.
Мы леньковцы.
Да-да-да,
там...
классическая история. То есть сейчас вот все почему-то фанатеют от брусникинцев, к примеру.
И более того, у меня актер снимался, брусникинец, да, в главной роли в фильме.
Собственно, да. Я к тому, что вот что делает вот этот человек, чьей фамилией потом называется целый курс, помимо того, что как бы он набирает, и вот есть преподаватели. Насколько он здесь включен?
Он как он класс... лепит этого актера?
Он классный руководитель или кто
фамилию?
Он? Как это работает?
Ну вот я поэтому, наверное... Слово «руководитель» здесь неправильно, а вот есть такое художественное, да, понятие «художественный руководитель». И вот это слово «художественный», ну как его точно описать? Что такое, чем отличается театр от художественного театра? Там фильм от художественного фильма. Это, наверное, какая-то вот есть то, та самая степень вовлеченности в профессию, да, таланта и, наверное, какой-то своей собственной системы, которую показывает этот человек, и ты в прямом смысле ему присягаешь. Это для тебя становится... Ну, вот я уже говорил, да, слова «второй отец». Ты по образу и подобию этого человека лепишься. То есть он свою систему мира вкладывает в твою голову.
Но
свою систему
тому,
игры.
Я
например.
К тому, что вот вы приходите, там, например, вот какой-то условный день, вот у вас там несколько занятий по какому-то актерскому мастерству. Я не знаю, там, танец, песня, не знаю, что еще там
давай
может
я расскажу,
быть.
Как происходит день вообще в ВГИКе.
Да-да-да.
Ты приходишь там в 9 утра, и сначала идут предметы профильные, то есть вокал, танец, сценическая речь, сценическое движение.
Профильные, в смысле, универсальные для всех?
Нет, это или... имеется в виду именно для актеров.
Ага.
А, надо еще в 11 часов успеть на бесплатную студенческую кашу.
Ага.
Она дается в ВГИКовской замечательной столовой и длится ровно 5 минут. Потом она магическим образом исчезает.
Вот. Видимо, это внутри студентов.
Каша бесплатная. Нет, в ВГИКе еще есть киностудия, поэтому там и работники.
Кто успел, видимо, тот и победил.
Да-да-да. Вот. Потом после обеда идут предметы общеобразовательные. Там спектр достаточно большой. И в 6 часов примерно вечера, когда во всех институтах студенты идут в свои общаги и на тусовочки, начинается в актерском институте самое интересное. Это актерское мастерство, которое чаще всего заканчивается в 12, ну, 11-12 вечера. А иногда потом, особенно те, кто не живут в общаге, я был наивно уверен, что в общаге все только девушки репетируют.
Вот, и переживал, что...
Я москвич, да, и переживал, что должен возвращаться домой. И остаешься еще после занятий, сам репетируешь со своими однокурсниками, и на последних трамваях, вагонах метро ты возвращаешься домой, доходишь там едва-едва до дома, и уже пора вставать.
Ну, то есть, по факту, со своим художественным руководителем ты ежедневно видишься?
В идеальном случае, да, конечно, да.
У меня такой вопрос. А вот ты учился на актерском, правильно?
Да, да.
А есть же курсы режиссеров, сценаристов, вот этих всех ребят. У них тоже такая же, там, по вечерам собираются, и что, они все вместе сценарии пишут?
Есть вообще замечательные такие курсы в ГИТИСе, актерский и режиссерский факультет. Там одновременно учатся и режиссеры театральные, и актеры. И они с ними делают, собственно, свои первые работы. Вообще, в ВГИКе была тоже очень распространена такая форма обучения. Например, мастерская Герасимова, мастерская Рома. Студенты, киностуденты делали отрывки, киномаленькие работы со своими однокурсниками-актерами. Вот. Нас хотели соединить с мастерской Хатиненко. И мы даже были соединены, и даже снимались у них. Но как-то это все-таки не... Через дисканаты там все это профильтровалось и не прошло в идеальном варианте.
Но чем они занимаются-то? Потому что, ну, вот режиссерский факультет, к примеру. Они что, они вечером тоже репетируют отрывки?
Ну, возможно, бывает такое. Ну, когда это как раз к сессии, да, у них надо срочно поставить отрывок, а их не готово. Так, кто у вас свободен, пожалуйста, пойдем ко мне. Да, у них чуть полегче, но и... Ну, я учился на режиссерском факультете, просто это был уже ВКСР, другой институт. И там в свободное время мы, ну, монтировали, например.
Все время просто было интересно. Там, ладно, с актерским, ну, плюс-минус понятно. Это все постоянная там репетиция, отработка, всего что угодно. Но вот режиссерский, ты же по факту должен, ну что, по вечерам брать людей и делать из них кино?
Ну да, сходи поучись, Ваня, мне кажется, тебе пойдет.
На самом деле, как вот тоже студент режиссерского курса, и, кстати, я поступил к тому же Хатиненко, там просто надо было успевать сделать... Ну, ты еще и работал, я там работал по-прежнему в театре, и в свободное разные времена. Это поиск реквизита, особенно в МКСР, там, где почти базы никакой нету, там поиск оборудования, знакомых операторов, договоры с актерами, которых тоже своя жизнь. И вот ты становишься маленьким таким продюсером. То есть режиссерский факультет — это еще и продюсерский одновременно, потому что ты должен собрать в голове столько, что потом делает уже специально обученный человек, продюсер. Но ты проходишь такую тоже школу.
Хорошо, вот ты отучился 4 года, будь ты там сценарист. А, кстати, все одинаково учатся? Или актеры 4 года?
Слушай, режиссер, по-моему, 5 лет учится. Но 5-й год у них уже почти полностью под диплом заточен.
То есть они делают фильм какой-то?
Да, дипломный фильм. Я не учился на режиссерском факультете, я учился на курсах, поэтому нам надо было диплом сдать к концу обучения. Многие и через 5 лет, и через 10 даже не успевают доделать дипломы.
А, серьезно?
Да. Вот, например, насколько я помню, Федор Сергеевич Бондарчук получил свой диплом в ВГИКе. Где-то в 90-м закончил, в условном году, а он получил в 2012-м.
То есть, условно, такой 9-й рота мой дипломный фильм?
Да, да, и у 9-й роты зачли как дипломную работу.
А,
да.
Серьезно?
Это не шутка, да.
Так можно?
Бумер, например, Буслову зачислили как дипломную работу. Если брать такие еще более классические примеры, то замечательный фильм «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» — это тоже дипломная работа Лема Климова, да.
А как вообще к этому относится? То есть, можно ли начать работать в профессии, не сделав вот эту финальную точку? Тебе же, получается, там диплом-то нет?
Пожалуй, да. Пожалуй, в наше время диплом этот... ты думаешь, меня спросили хотя бы раз этот прекрасный диплом?
Я не знаю.
В актерском институте нет. Актерского института ни разу не спросили. Значит, давай уже поговорим про то, что происходит потом.
Как ты устраивался на работу?
Как я устраивался на работу и вообще, что есть работа, да? Актер театра и кино, а так именно звучит специальность человека, закончившего в ГИК щепку-щуку и так далее, у него предлагается два пути развития. В идеале они будут совмещаться. Идеал очень редок, это единицы, и мы почти все эти единицы знаем, там идеальное совмещение. Чаще либо ты больше погружаешься в театр, либо больше погружаешься в кино. И тут идет уже вопрос, что выбрать. Кино, конечно, та самая таблетка, которая быстрее рассасывается, да? Ты быстрее становишься, получаешь популярность, быстрее получаешь необходимую финансовую подушку, и тебе кажется, что все замечательно. Беда в том, что кино также быстрее смертно. Известность, да, твоя, приобретенная. Как говорил Цезарь, что известность — это слава, это самый худший товар. Очень тяжело достигается, трудно хранится и быстро теряется. Театр — это все-таки какой-то дом, да? Это продолжение института. Там тоже есть свой мастер, художественный руководитель театра. И постоянно идет подпитка новыми режиссерами, которые приходят в свой театр и ставят, новыми актерами. И опять же идет коллектив, идет это творческое такое бурление, да? В процессе которого возникает что-то иногда плохое, иногда не очень. Как на солнце вот это происходит, пузырики, протуберанцы. В кино же ты приходишь в команду, которая очень краткосрочная. Я говорю кино, там и сериал, да? И когда все завершается, то и команда распадается, и ты остаешься без прикрытия. Конечно, в кино начинают сниматься ребята и студентами. Это очень существенная подпитка, потому что не обязательно тебе ходить со стаканом воды, как я ходил, и заглядывать, кто пьет водичку вкусную, и говорить, а что это тебе там... Спрай, да? Как называется это состояние, по-моему, если не спрашивать, есть такое красивое испанское слово «гиджил». Это состояние собаки, грустно смотрящей в рот человеку, который ест.
А-а-а.
Когда ты подходишь и смотришь на человека, который ест, такой, тебя угостить? Да не-не-не, спасибо. Не-не, я сыт. Если настаиваешь, давай. И, снимаясь, ты приходишь и заказываешь себе не гречку с подливкой за 5 рублей, тогда она стоила, а уже, допустим, курицу с ананасами.
Ага.
Есть такое блюдо в Африке.
А потом ананас в шампанском, понятно.
Да, шампанское было в будущем. К тому, что говорю, что, конечно, именно театральная подпитка, да, именно работа в театре тебе помогает оставаться на плаву, что ли. Можно сказать, что в кино ты выдаешь результат, работа твоя заканчивается, когда кино выпускается, а в театре работа начинается, когда спектакль выпускается. То есть спектакль выпущен, и вот тут-то самое интересное идет.
А что там начинается?
Жизнь спектакля.
Ага.
Не знаю, ходил ли ты когда-нибудь на один и тот же спектакль с какой-нибудь...
Ходил.
С интервалом времени?
Да, конечно.
Он же изменялся, да, наверняка. изменялся даже, может быть, актеры даже те же самые оставались, может, даже они играли примерно одинаково, но спектакль — это же постоянное общение, вот эта энергия между зрителем и актером. Все зависит от новостной повестки дня, от состояния, даже от грозы там за окном. Uh-huh. Это же все по-другому. Ни один спектакль не похож друг на друга. И если он похож, то это, скорее всего, плохо. Спектакль обязан, это живой организм, он обязан развиваться. У нас есть спектакль, который мы выпустили еще на третьем курсе, я был его сценаристом. Это спектакль по Куджаве «Будь здоров, школяр». Вот, и он до сих пор еще идет. 18 лет его поставил, мне сейчас 3-4, значит, 16 лет идет. Ну, в общем, такая вот счастливая судьба у него была, и за это время твои коллеги не становятся отцами, или, наоборот, разводятся, они уезжают, приезжают, меняются. Это целая жизнь. У тебя такой есть шанс прожить еще одну жизнь своего героя.
А каким образом изначально после выпуска происходит момент попадания там либо в театр, либо в кино?
Смотри, было раньше, и вот давайте развеем эти мифы, что кто-то кого-то ждет. Раньше был такой момент, что тебя распределяли. Ага. Это вот все из Советского Союза пошедшее, что тебя могут распределить, например, закончил ты в ГИК, а тебя распределяют в город Нарьян-Мар. Или там Ханты-Мансийск.
Ну, какой-то их местный театр.
Да, например. Ханты-Мансийск очень хороший.
Ну, и Нарьян-Мар тоже, наверное, неплохо.
Не была. Ханты-Мансийск чудесный.
Вот, и там отрабатываешь какое-то время, и потом возвращаешься обратно. Что происходит сейчас? В конце четвертого курса у тебя есть шанс попасть в театр, который в московские театры заполнены до отказа, в том числе и молодыми. Посудите сами. Допустим, условно, курс 25 человек. Вузов 5. У каждого вуза есть, допустим, 2-3 параллельных курса. И это говорю про пятерку об московских вузов. И получается, ну, примерно 200 человек. Добавим еще 100 с таких более-менее известных вузов московских, да? 300 человек актеров выпускается ежегодно в Москве. Умножаем теперь города все на все остальные города. В Питер, ну, допустим, не 300, а 200 человек актеров выпускается. Uh-huh. Ну, в общем, мы получаем огромное количество вот эту толпу голодных актеров. Но кто-то уже во время института понимает, что не совсем его. Он может доучиться, да, для диплома, а потом пойти. Некоторые девушки справедливо избирают, например, путь материнства. И это хорошо, на мой взгляд.
Угу.
Ну, что и как можно, да.
Да.
Опять же, зависит от мастера. Мастер устраивает, вот в нашем случае, например, договаривается с каким-то театром своим знакомым. Посмотри, у меня есть такой вот студент. Придем, покажем. Идет вот какая-то такая группа актеров, да, из разных институтов по театрам. Театры их лениво отсматривают и думают, о, ну, пожалуй, нам нужна такая девочка-инженю. Или, о, хороший мальчик, герой-любовник будущий. Ага. Пожалуй, подойдет. Давайте его просмотрим. А как показывается? Показывать отрывки там из каких-то произведений. Вот. И чаще всего процент очень мал тех людей, кто поступает. И хотя театров в Москве тоже много, там зарегистрировано, по-моему, около 200 театров, угу. Все равно пополняемость очень маленькая. И вот в какой-то момент ты можешь оказаться с ужасом того, что вот ты выпустился, у тебя есть диплом прекрасного института, а как же
что
быть?
Дальше,
что дальше делать? Расскажу про свою ситуацию. Поставив самостоятельный отрывок, потом спектакль на своем курсе, мы как бы очень не хотели расставаться, и вот спектакль до сих пор живет. Мы сначала сами решили, не пошли в театр, а сами организовали свой собственный театр.
Угу.
Еще у нас другой спектакль взяли в репертуар театра Станиславского «Ромео и Джульетта», и еще один спектакль шел в центре драматургии Рощина Казанцева. Вот, то есть никто не пошел в театр, а все остались по спектаклям и одновременно в актерской профессии. Но потом, вот, оказавшись на ветру, так сказать, жизненным, да, тебя постоянно выдувает то одного человека, то другого. И театр, который мы создали, тоже недолго, так сказать, просуществовал, потому что у кого-то есть свои, там, кто-то съемки, кто-то там женился, вел семьи. А театр, вот, который профессиональный, да, он, конечно, тебе как дом, как стены твоего жилище и как стена, хранящая твой актерский дух.
Но я так понимаю, что те, кому повезло после выпуска сразу попасть в какой-то театр, пусть даже на, конечно же, не на главной роли, скорее всего, какие-то...
Очень такие, редко. Да, ну, бывает, конечно, бывают чудеса, но очень редко. А бывает такое, что твой худрук — это худрук театра.
Ага.
Это упрощает сразу? То есть он сразу тебе так под крылышко?
Это упрощает, если ты как бы на хорошем счету у худрука, и очень усложняет, если ты не на хорошем, и тебя не взял худрук в свой театр.
Ага, не сошлись характеры.
Ну, например, Чулпан Хаматова, она закончила курс Бородина и попала в РАМТ, где он был худруком. Угу. Но при этом там тоже были какие-то... Я же читал эту книгу «Время колоть лед», и она там подрабатывала дворником, она играла, бежала в Театр Луны, играла Робинзона, кажется, или Пятницу, там, с кучей грим.
Угу.
Ну, это такая достаточно вещь тяжелая. Значит, теперь про путь кино. Поскольку ты снимаешься чаще всего с какого-то курса третьего, и чаще всего это происходит нелегально, потому что мастера не любят, когда твой студент снимается. Во-первых, чему ты еще научился, а во-вторых, как бы это существенно замедляет студенческий процесс. Там, где наш Меркуц? А он на съемках. удалить его с курса. И чаще всего очень помогает, конечно, система агентов, которые помогают найти работу актеру. По-хорошему, надо каждому актеру уже к концу курса завестись агентом.
Угу. Ну, я понимаю, что
его потом можно поменять, да, если не
агент
срастется.
Это, в смысле, вот есть какие-то... Я видел сайты, где там уже какие-то набор актеров уже условно
агент
есть.
Это очень странная в России профессия. В идеале агент — это тот человек, который помогает находить работу, киноработу для своего клиента и продвигает актера там вверх по карьерной лестнице. Ага. В России такие есть, они известны, их немного, но тут велик риск попасть на недобросовестного человека, который видит свою профессию как способ так сделать из воздуха деньги, ага, получая процент за снимающегося актера, и, собственно, а если его не берут, ну, соответственно, и процента не будет. Ну, и, соответственно, ты не нужен.
Ну, хорошо, вот ты во время там третьего-четвертого курса не обзавелся агентом. Или даже обзавелся, но он...
Надо стараться. И я думаю, все равно еще жива та традиция, когда ты набираешь кучу фотографий. Угу. Это мое время было. Сейчас уже, конечно, все через интернет. И ходишь там, об актеры нужны, там, по Мосфильму. Я делал такое, разносил фотографии однокурсников. Ну, из-за своей такой яркой внешности мне везло, да, я даже чуть ли не с первого курса снимался. Как-то, да, и агент был, и все... Все как бы шло достаточно гладко.
Но у тебя есть там знакомые примеры того, когда не так гладко все складывалось?
Да, конечно.
То есть они каким-то образом, они, я не знаю, несколько лет, ну, вообще сидит без работы любой.
Ну, без работы, как говорится, человек не останется, потому что человек, так сказать, лицедействующий, он всегда понадобится. Не в театре, так в кино. Не в кино, так в сериале. Не в сериале, так на каком-то шоу, утреннике.
Телеканале.
Извините. Там, радиоведущим, опять же, почему нет. Угу. Да, очень многие студенты уже с конца там, четвертого курса преподают. И это часто очень хорошая подпитка. Ты как бы остаешься в профессии, как я часто говорю слово «подпитка», потому что всюду ищешь, да, угу, от чего взять, где бы урвать. Есть такой актерский сленг, да, подворовывать. Это вот что-то все время где-то подсмотреть и взять себе на вооружение. Потому что, да, весь мир — театр. Угу. Вот. И ты преподаешь у маленьких там детей в каких-то...
Дом творчества.
Дом творчества, да. ЦТДИО, да. Вот. В каких-то театральных студиях. Их много. И таким образом зарабатываешь свою копеечку на хлеб и по-прежнему бегаешь по кастингам, по пробам, ищешь, отсылаешь свои фотографии, ищешь среди знакомых. А вот смотрите, какой я. У меня такие таланты есть. И ищешь работу, да, на лучших времен. Это может затянуться на очень долго. И тут важно, наверное, дать себе отчет в какой-то момент, сказать «стоп», сколько это может продолжаться, и что делать, если это не идет, да? Тут можно взять огонь на себя, попробовать вокруг своей личности, если ты мечтаешь о театрах, о каких-то трагических ролях, а вот вынужден только репетировать там муху-цокотуху с детьми из подмосковного далекого города. Можно попробовать взять огонь на себя и объединить таких же, как ты, неприкаянных людей, да, и попробовать организовать свое место. Помещение найдется. И, допустим, даже можно поставить спектакль. И какими даже небольшими силами, и декорации будут минималистичны, как все студенческие декорации. И тут идет следующий этап, когда ты из актера, и режиссера, и создателя превращаешься в продюсера. Потому что задача, самое главное, это заявить о себе, чтобы о тебе узнали, чтобы на твой спектакль пришли. Если твой спектакль идет народ, он никогда не закроется, и о тебе быстренько в геометрической прогрессии растет какая-то слава, телефон, сарафанное радио. Но как найти, как заполнить этот 50-местный зал? Допустим, на первый спектакль придут все ваши мамы, бабушки и так далее, скажут, поаплодируют, подарят цветы. Как раздобыть дальше? И надо, значит, расширять репертуар. Вот это самый, наверное, момент Д, когда кто-то сдается и говорит, господи, нет, не для этого я взращивал свое зерно, пойду-ка я поработаю там в более надежную профессию. И вот, наверное, это самый вот этот такой вот возраст, да, это примерно происходит через не год даже, через 2-3 года после окончания института, когда уже решается. Но тут очень, конечно, важно держаться за работу. И, кстати, про тех счастливчиков, которые попали в театры, ведь там тоже очень всегда негладко происходит. Театральных актеров тоже очень редко отпускают хорошего сниматься. Или, допустим, зовут его сниматься, а у него выпуск спектакля. Он не может подвести такого человека. У меня была такая очень интересная ситуация по поводу подвести. Я, как и все, преподавал мастерство актерское. И в какой-то день я... Был еще день рождения мастера. Утром я проснулся поздно. И мама сказала такая, а где твоя машина? Я сказал, ну, там где-то под окнами стоит. Я поехал как бы преподавать у детей. которые меня ждали. Вышел на улицу, машины не было. Машину угнали. Я думал, что такого не происходит уже там с 90-х годов. Нет, это происходит, оказывается, сейчас. Я как по всем канонам встал на то место, где я стояла, осмотрелся, как бы потеряв ее.
Покричал в воздух.
Вот. Ну и что? Вместо того, чтобы позвать милицию, я поехал прибавить детей, потому что милиция бы приехала, и детей нельзя подвезти. И бывают более трагические ситуации, когда тебе надо играть утренний веселый спектакль, а у тебя там горе какое-то случилось. Знаем такое. Ну, актеры стараются поддерживать и, конечно, стараются находить какие-то выходы, но бывает такое, что ты обязан, ты должен. Вот. И ты вынужден, да. И кто-то тоже на этом ломается.
А скажи, есть ли у актера какая-то, не знаю, точка... уже...
невозврата?
Ну, условно, точка невозврата, когда он понимает, ну все, вот теперь все в порядке.
И это точка смерти называется. Когда вот ты скажешь, теперь-то я
успокоился.
Актер. Это, ну... да, это успокоился, значит, все. Конечно же, актер постоянно должен быть...
недоволен собой?
Не то, что недоволен, да, а постоянно менять себя. Как Лев Николаевич Толстой говорил, для него был самый негативный персонаж в «Войне и мире». Это в доме Наташи Ростовой Соня была, которая... Она была постоянная. И для Толстого она была самая такой негативной, потому что она была константа. А константа на проекции равна нулю.
Просто как будто бы есть такое вот ощущение, что вот есть актеры, которые условно там бегают, ищут, создают какие-то свои театральные студии и много лет, ну, может быть, не востребованные?
Смотри,
или не так востребованные?
Кстати, по поводу вот такого примера отличного и очень известного... Сергей Бурунов, он после окончания института лет 15, вот именно что бегал, и, наверное, многие смотрели там интервью с Дудем, да, вот ждал, наверное, молился на телефон, облизывался на телефон. И потом вот большая разница, он в это время чем еще занимался, кстати, это очень, кстати, тоже классная вещь, это озвучка. Голосом Бурунова говорят Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, и он учился как бы уже у этих звезд, у этих лучших актеров мира, да, без какой-то там иронии говорю, и насыщался там свой талант. И потом уже после «Большой разницы» уже пошли проекты и «Полицейские с Рублевки» и так далее, и превратили его в одного из самых востребованных комиков современного русского кино. Вот, пожалуйста, пример, да. Опять же, если брать классику, то Иннокентий Смоктуновский. Он начал сниматься где-то после 40 лет. Там сначала были 9 дней одного года, потом «Гамлет», «Берегись автомобиля», и потом он стал актером там чуть ли не номер один в Советском Союзе. Но это, конечно, тоже единица. И это, наверное, люди, у которых действительно такой вот мощный у них стержень, да.
А бывает такое, что актер, возвращаясь к каким-то уже более-менее...
Я думаю, я могу уже сказать точно, бывает. Потому что бывает все.
Ну да-да-да, к тому, что вот условно вот он выпустился, и вот 5 лет, 10, 15, может быть, даже вы взяли какой-нибудь театр небольшой, и вот он там, а ему хочется больше, но оно вот ну, не идет, он как будто бьется в потолок постоянно, и оно не пробивается.
Я думаю, это 98%.
То есть это...
Или даже 99%. Это вот то, о чем кричат все педагоги и мастера, когда к нему идут вот те самые 5000 человек. Те самые толпа аверенов. Ребята, вас очень много. Вы не знаете, на что подписываетесь, да? Это я вот уже говорю, рассказал про сладкие, да, вещи. А теперь вот пошли ложки дегтя. Потому что, да, к сожалению, к огромному сожалению, чтобы добиться в этой профессии какого-то удовлетворения, да, это такой редкий сплав везения и работоспособности, который... не понимаешь даже, вот нету вот какой-то вот учебника и пособия, как его добиться. Есть пособие, как стать хорошим хирургом, есть пособие, как стать замечательным там, не знаю, брокером, юристом. Здесь как игра в нарды, тут много от того, как выпадут кости, зависит, это не шахматы. И, наверное, смелость города берет, и азарт берет города, да? И если ты не растерял тот огонь, и постоянно стремишься, то всегда ты найдешь свою нишу. Потому что какие есть варианты, чтобы этого избежать? Вот той ситуации, которую ты рассказал. Значит, любой актер, конечно, хороший, он и режиссер. С нашего курса, ну, не знаю, в режиссуру пошли очень многие, так или иначе. Кто-то стал клип снимать, кто-то там в продюсировании. Я вот закончил даже режиссерский, и вот подвязаюсь на этой стезе достаточно активно. И режиссер, озвучка. Очень вещь важная. Фильмов много зарубежных. Там тоже своя мафия, честно говоря. Но пробиться сложно, но это интересно. То есть ты как бы в профессии и одновременно рядом. И это еще очень интересно, конечно. Ты первооткрыватель. Да, актер, когда он центр коллектива, значит, он может быть центром коллектива чего-то большего. И я думаю, что актер — это хороший еще организатор, может быть. Потому что если ты свято веришь в ту дисциплину, которую тебе прививают в институте, а это реально, вот повторюсь, армия, дисциплина очень важна, то все эти вещи, которые тебе привили в институте, они очень пригодятся в жизни, в твоем жизненном пути.
Если мы, опять же, возвращаемся к истории все-таки про кино, которое чуть более у нас на виду,
конечно,
так говорить. Иногда создается ощущение, особенно, я говорю про отечественное кино, что как будто бы, не всегда, но бывает, как будто бы очень много от них и тех же лиц. И ты такой задумаешь, ну, блин, ты посмотришь какую-нибудь короткометражку Крыжовникова, где... Я забыл, как этого актера зовут.
Трибунцев.
Да-да-да, говорит, что я вам тут покажу сейчас, у меня целая записная книжка этих актеров безработных, и с этой же стороны мы смотрим, как фильм за фильмом у нас, ну, плюс-минус... Там...
И тот же Трибунцев, да, во всех фильмах.
Ну, последнее время особенно, да.
Ну, да.
Вот с этой точки зрения, как вообще вот...
Мне я думаю, здесь проблема... Это мое мнение, но оно, наверное, конечно, чем-то подпитано. Это, конечно, продюсерская школа, которая настолько молода в России, что она сейчас наступает на все грабли. Она потихонечку меняется, она взрослеет, потому что ну, актерское лицо, которое известно, оно соберет, привлечет больше публики. Это разумеется, да? И тут еще туда пробиться не только, получается, актеру сквозь там талант, которым ты еще в начальных порах еще не уверен, да, а еще и сквозь продюсерский талант, сквозь режиссерский талант.
Ну, то есть, грубо говоря, это такая, скажем так, больше проблема современного кинопрома.
Кинобизнеса,
российского. Вот у нас есть такой момент, типа, с точки зрения всяких юридических проволочек. Вот как сейчас, вот условно, актер, может ли он оформить как самозанятый и пойти, не знаю, в театр, сказать, буду вот так? Или это какая-то...
структура. Да, как себя обезопасить.
Да.
Ну, во-первых, это агент, который занимается, скорее всего, вашей финансовой стороной. Я сейчас вот тоже на самозанятость перейду, наверное. Мне еще повезло, потому что я попал фактически сразу после института в большой проект «Даешь молодежь», он на СТС шел. Там я 5 лет пахал. И тогда нам всем сказали сделать индивидуальное предпринимательство. Тогда вообще самозанятости, собственно, и не было. Вот, это было очень удобно, но сейчас я с каким-то удивлением увидел, что там под конец года у тебя... энная сумма денег такая уходит. А куда она уходит? А потому что ты индивидуальный предприниматель. А кого я кормлю? Себя нет. На будущей пенсии, до которой дожить бы. И задумываешься тоже. И, конечно, здесь тебе нужна юридическая консультация твоего агента. И дай бог, чтобы это был порядочный человек. Но, опять же, повторюсь, самая большая проблема, если ты не хочешь ничего менять. Боишься что-то менять. Это такое перекладывание, ну, наша главная болезнь современного общества, перекладывание ответственности. Ну, он же сказал, да, или я боюсь уйти из зоны комфорта. Это, наверное, надо прям золотыми буквами выпить, что актер не может существовать в зоне комфорта. И ему надо постоянно искать, менять что-то. Иногда искусственно это делать. И, наверное, кто-то это хорошо делает. Вот, например, Киану Ривз, да, он же, помните вот эту знаменитую историю, что он одевался в очень такую неброскую одежду, выходил чуть ли на улице, там, не с гитарой, ну, что-то стоял на улице, ему подали там деньги, потому что он выглядел как бомж, да. То есть он пытался вот вникнуть таким образом вот в других людей. И это очень, на самом деле, здорово, и мне очень радостно, когда ты один день там идешь в кинотеатр «Октябрь» и фотографируешься у красной дорожки, а на другой день там, не знаю, чапаешь по железнодорожным путям. Было такое, я помню. Я помню, очень смешно было. Я шел, мне не хватало денег на проезд до Останкино. Я шел сниматься на «Новогодний огонек», и от своей станции электрички я шел по путям до Останкино.
В итоге-то все равно, вот агент, понятно, он, видимо, там все что-то сделает. Взять ту же пенсию, она каким-то образом начисляется...
Честно говоря, я никогда не слышал такого, не помню такого, чтобы актер вышел на пенсию. У тебя меняется игровой возраст, ты из... юноши пылкого становишься молодым человеком, потом человеком взрослым, потом переходишь в разряд. Это, кстати, очень здорово для девушек, для прекрасной половины наших слушательниц, что не всегда надо гнаться за своей юностью, так сказать, в кадре.
Играть Джульетту в 50?
Как в провинциальных театрах.
Это было бы... Я не знаю, мне кажется, это, конечно, все тоже такие уже ушедшие в небыль истории. Это скорее в опере такое происходит. В опере я такое наблюдал. Потому что вот, например, бабушек в кино современном даже вот почти не вспомнить. У нас есть гранд-дамы, да, там Алиса Бруден Фрейндлих, там, не знаю. А вот именно милых бабушек не было. И есть замечательная актриса, она, у нее первый дебют был в фильме «Русалка» Анна Меликян. Она играла бабушку, первый раз вошла в кадр в 63 года, что ли.
Как правило, любая актерская деятельность, если мы не говорим про какие-то там коммерческие съемки, это же все-таки окологосударственный сектор. В первую очередь.
Что ты имеешь в виду под государственным сектором?
Ну, я имею в виду, вот, например, опять же, тот же театр. Все равно государственная история.
Бывает и так, и так. Есть театр антрепризный, который очень хорошо развивается. И это такая, на самом деле, очень замечательная вещь, когда актеры разово собираются на какой-то проект, да, и это нормальная история, потому что репертуарный театр, он постепенно, ну, отживает свое, что ли. Угу. Сейчас все больше и больше приглашается режиссер, который набирает себе актеров из разных театров и создает проект какой-то.
Раньше, как правило, они еще, ну, и сейчас, наверное, тоже катаются по разным городам.
Это еще отдельная история, это просто антрепризный театр. Я в таком тоже участвовал, и это чаще всего какие-то комедии, они чаще всего очень легкие по своему жанру, но зачем везти, например, в город там Столиваров, где так они постоянно рубят сталь, какую-нибудь там тяжелую пьесу. Они гораздо проще прийти там с женой выдохнуть, да, посмеяться. Mm-hmm. И здорово, когда это происходит не просто пошло, да, и смешно, а как бы смешно и с тонким подтекстом.
Я просто к чему это? Есть ли какие-нибудь льготы или гранты или что-нибудь такое?
Ну, вот я открою здесь секрет. Например, я ни разу не ходил в театр за деньги. Ну, ладно, ходил, поддержав студентов, но когда, например, знакомые студенты или молодые актеры снимают квартиру, то одним из пунктов они прописывают: могу гарантировать проходки в любой театр. Ну да, есть такая взаимовыручка, что ты ходишь в театр как бы так удобно. Студенты вообще просто показывают свой студенческий, и их должны пустить.
В любой театр? Ну ладно, не в любой.
Если нет,
в МХАТ меня
места.
Не пустили. Да, в МХТ не пустили.
Серьезно? Да, по ВГИКовскому стадаку?
Не пустили. Ну, наверное, был какой-то очень там контрабас, наверное, был.
Вот это они негодяи.
Такие, нет, на Хабенского тебе не покажем.
Но там, скорее всего, мест не было, потому что студентов пускают, когда там есть какие-то места или штучки.
Ну, ты сидишь, я помню, я смотрел «Юна на Восе» в театре Ленком.
Сиди на балконе, болтая ножками.
Не балкон, а там такие как бы перильца при входе в театр. И вот мы, пригнувшись там вот на этих перилах, они еще наискосок такие, под уклоном, ты сидишь, пытаешься одной ногой держаться за перила, чтобы не съехать вниз, и наблюдаешь. Ну, там была крыша сносная, конечно. Ну, я не застал уже с Караченцевым, но все равно было очень...
Но, видимо, с Певцовым.
Не, с Раковым.
У нас есть последние два вопроса, но мы их объединим в один. Угу. Вопрос такой, типа советы от тебя, несколько советов, но у нас еще есть вопрос про то, что стоит, например, почитать или посмотреть, чтобы понять историю актерства не только как историю постоянного успеха, но еще и какую-то историю труда и, не знаю, выживание. Вот это тоже как часть советов.
Я сейчас сразу помнил про фильм Константина Худякова «Успех». Это советский фильм с Филатовым в главной роли, про режиссера, который приехал в провинциальный театр и все перевернул, чтобы поставить «Чайку». Чеховского очень хороший фильм, кстати, стоит посмотреть. А недавно вышел фильм, он завоевал «Оскар» как иностранный лучший фильм «Сядь за руль моей машины». Угу. Тоже про режиссера, который в провинциальном театре, в своем японском провинциальном, ставит русскую пьесу «Дядя Ваня». По поводу советов.
Условным 15-летним, которые сейчас там в классе 8-9.
Надо ли готовиться как-то к поступлению, заниматься музыкой, заниматься танцами?
Ну, могу советы про поступление, поступление сказать. Во-первых, я ходил на подготовительные курсы. И это очень полезно. Я могу посоветовать именно в ГИКовские курсы подготовительные, потому что там готовят именно вашу программу, помогают. Мой замечательный педагог, Людмила Борисовна Черкова, дочка великого Бориса Черкова, она именно готовила программу. Значит, если вы лишены такой возможности, живете в другом городе или так далее, пожалуйста, ваша программа не должна быть одиночной. То есть одна проза, одна басня, одно стихотворение. Делайте по три вещи на каждую позицию. Желательно сочетать, допустим, веселое стихотворение и грустная проза. Там драматическое стихотворение и что-то такое, живая проза. Басня лучше выбирать Крылова, там максимум Михалкова. Угу. Обычно в театральных вузах не любят там Ла Фонтена и какие-то современные басни, которые чаще всего еще и безвкусные. По поэзии старайтесь... Особенно девушкам совета избегать современных поэтесс, там, может быть, за исключением Веры Полосковой, там, Ахастахова, там, я не знаю, Соломонова, вызовет легкое содрогание на лице приемной комиссии. И, там, допустим, Эдуард Асадов тоже категорически не приветствует.
Лучше хватать классику.
Тут, да, не пытайтесь, если вы смешная, веселая, полная девчушка, не пытайтесь брать монолог. Хотя, я вот говорю и сам понимаю, что это же было бы интересно. Ворот,
да,
если
почему?
Такая...
Вдруг как раз-таки это
тогда
поразит.
Тогда поймите это, пожалуйста, mm-hmm. что вы будете брать тем вот этим контрастом. Ну, наверняка многие там девушки, ай, я хочу вот быть актрисой, да. Да, и вот я даже сделал эту позу замечательную. И берем что-то томное, там, жеманное, а у тебя ярко выраженная мужская такая, мужская энергия. Зачем ты будешь брать? Бери что-то такое, чтобы вдавила комиссия. Но про поводу экспериментов и по поводу выдавления комиссии, помните, что они немножечко люди, они уставшие к этому времени, да, и поэтому их шокировать совсем уж... Будьте осторожны. это может сыграть вам во вред. Угу. Лучшее поступление на актерскую — это когда приходит такой серый человек, не сильно выделяющийся, да, в одежде, в какой-то супер прическе, там сидит, и кто это такой? И вдруг выходит на сцену и преображается. То есть черно-белая гамма, там вот белый верх, черный низ, она всегда приветствуется, юбка приветствуется. Девушкам, конечно, очень всегда хочется увидеть женственность их. То есть не стоит приходить в таких бесформенных одеждах. Да, и самый главный совет – выслушайте мои советы и забудьте про них, потому что в любом случае есть ваш путь, и только вы его знаете. Чуть глобальнее. Это по поводу поступления. Конечно, очень, пожалуйста, прошу, читайте книги и смотрите фильмы. Хорошо, если не будете хотя бы читать, но смотрите фильм. Но если будете смотреть фильм, то вы захотите читать. Такая адская идет ненасмотренность, неначитанность, что с человеком просто не о чем разговаривать, да?
А ты между ненасмотренность какого формата?
Ну, то есть Тарковского смотреть?
Нет, зачем Тарковского? Нет, конечно, неплохо было бы знать, что есть такой режиссер Тарковский, хотя бы, ну, посмотреть там, не знаю, хотя бы Андрея Рублева. Угу. Ну, чтобы примерно понимать, что это вот такой есть режиссер, и почему он самый известный за границей.
Год 90-летия, так сказать.
Да, да, 32-й год, да. Но есть современная, потрясающая современная классика. Возьмите там Лантимоса, там того же Тарантино. Не только он состоит из одного криминального чтива. Посмотрите там «Бесславные ублюдки». Есть еще там Уэс Андерсон, да и любой Андерсон, там Пол Томас, Уэс Андерсон.
Ганс Христиан.
Ганс Христиан, да. Русских режиссеров. Вы же все-таки поступаете в русский вуз, да? Mm-hmm. Ну, хорошо бы знать, кто такой Хлебников. Благо, что он работает и в сериалах. И там сын его сейчас вот снялся просто потрясающе в фильме «Пингвины моей мамы». Там кто такая Таша Меликян, там Мещанинова. Сейчас есть достаточно хороший набор режиссеров, которые бы не то что мастцин, да, но про них хотя бы хорошо бы знать. То есть не надо насмотренность удивлять там познаниями Феллини и Россолини. Вот, но достаточно хотя бы быть, ну, в контексте. И, опять же, сериалы, ведь они тоже, ну, как, посмотрите, любите только сериалы. Смотрите хорошие сериалы, их же тоже огромное количество. Но и почему читать здорово? Потому что хотя бы вы в этом, в вашем выборе программы, вы даже будет виден ваш кругозор интересный. Ну, что это не только состоит из школьной программы, а есть что-то еще такое, куда вы заглянули.
Какую последнюю книгу ты прочитал, которую бы рекомендовал?
Даже из современных, да?
Да все равно.
Конечно.
Я очень люблю там, современную прозу, на самом деле, потому что, мне кажется, сейчас русская литература именно прозаическая переживает просто какой-то, ну, не золотой, не серебряный, назовем это там какой-то другой драгоценный металл век. Есть Шишкин, Водолазкин, есть Алексей Моторов, уморительно смешно, есть мой однофамилец Алексей Сальников, тот, который Петровый в гриппе и вокруг него. Прекрасная женская проза, да, это и Людмила Улицкая, и Дина Рубина, и Гузель
Яхина,
да. Просто невероятное количество, и оттуда можно взять замечательную прозу, мощнейшие куски. Я сейчас только верхушку айсберга назвал, там, если копнуть, еще множество можно найти. Найдите монолог, желательно что-то такое, что перекликается именно с вашей болью, да? Не обязательно с вашей там историей жизни. Хочется увидеть про то, что болит. Вот мой педагог, он знаменитый, просто через него прошло поколение, вот последние 25 лет поколение режиссеров, Владимир Алексеевич Фенченко. Это такой седообразный старик в очках, выкуривающий там пачки в день, говорящий иногда на обсценной лексике. Но его главная претензия к студентам, ну, расскажи, ну, ты же живой человек, расскажи, что там внутри, зачем рядом. Но если тебе категорически не близка эта позиция, расскажи об этом, расскажи, что ты любишь сказки, фэнтези и так далее, мир Гарри Поттера, Властелин колец и что-то в этом подобном. Расскажи тогда про это, как тебе это важно и что, почему это тебе важно. Нам хочется увидеть, ну, вот я нам говорю, я нам, потому что вот я сейчас как режиссер рассматриваю большое количество тоже молодых студентов, мне нужен типаж кавказский. Вот. Мне хочется увидеть не просто вот этого смешного кавказца из фильма «Брат», там, допустим, или из КВНа, а хочется, ну, понять как бы человека за этим, а не масочку-то вот базарного человека, вот, или бандитского. Можно сказать какую-то историю. Говорят, что когда поступала Гундарева, что она читала просто телефонную книжку.
Даже так.
То есть ваш талант рассмотрит, не бойтесь его чем-то не увидят. И да, избегайте вот этого тоже большой проблемы сегодняшней, понравится все время. Буду такой усредненный, чтобы понравиться.
Попытаюсь предсказать, что понравится. И...
Хорошо, может быть, постарайтесь не понравиться. Это очень здорово. Я тут недавно смотрел какое-то интервью Невзорова начала 90-х. Он говорит, какой ваш совет? Он тогда юный, такой совсем еще журналист. Говорит, мой совет, учитесь плохо. А как вы поймете это? Вот это уже ваша проблема, да? Не бойтесь учиться плохо.
Не бойтесь учиться плохо. Ну, собственно, да, на этой ноте про «не бойтесь учиться плохо», я думаю, что мы закончим наш сегодняшний эпизод. Я напомню, что у нас в гостях был актер театра и кино, режиссер, человек, как говорится, и пароход Егор Сальников.
Ребят, удачи всем.
Спасибо, что заглянул, Егор, к нам. А это были Ваня и Полина.
Всем пока.
Пока.
Подкаст «Бери и делай» мы выпускаем при поддержке проекта «Другое дело». С вами были Полина и Ваня.